Компания RTVI представляет программу «Особое мнение».
Добрый день, Сергей Бунтман ведет эту программу, Леонид Млечин у нас в гостях. Добрый день.
Добрый день. А приятно, вот страна отдыхает, а ты тут работаешь.
Конечно, конечно.
Мы значимости.
Водители такси, работники ДПС.
И другие необходимые для жизнедеятельности страны люди.
Да, конечно, действительно, есть самая важность, действительно.
Не зря ты.
Да, ну вот работал все это время и кандидат в президенты Медведев, он же глава «Газпрома», он же, ну, такой главный глава, он же вице-премьер. И в каком качестве он был, вот как показалось, в Белграде?
Я думаю, что он был в качестве наследника, конечно, поэтому там и хотели его видеть. Я думаю, были счастливы, что он приехал. И, кстати говоря, что хорошо, что он поехал, потому что сербы нуждаются сейчас в утешении, и эти слова должны быть произнесены. Только вот важно не увлечься этим занятием, не говорить человеку, у которого горе, да, беда, ну, конец твоей жизни, все, теперь уже ты пропадешь, а все-таки сказать, что, ну да, конечно, ужасное событие произошло, но надо жить дальше.
Этого и не говорилось. Единственное, что там неизменность позиции подчеркивалась тем, что, кстати, тоже не имеющим никакого продолжения заявлением, наверное, на практике, то, что юрисдикция Сербии распространяется на всю территорию, включая Косово. Потому что, например, сделать так, а вот давайте мы сейчас, делегация российская, поедем в Косово, там же тоже могут быть какие-то объекты там для газа, еще для чего-нибудь, для соглашений. Это ведь невозможно, это же не пойдут на это.
Нет, невозможно, но это все... Ну, это все правильные слова и декларации. Просто желательно на этом бы остановиться, а дальше все-таки помогать Сербии экономически и помочь им нормализовать свою жизнь. Вот. Потому что, естественно, выброс эмоций, который произошел, он был естественным. Но хорошо, чтобы на этом закончилось, потому что нельзя все время жить вот этим. Вот.
Сербия впереди жизнь еще большая. Тем не менее, там достаточно все напряженно. И вот, кстати, с визитом именно на территорию Косово, сербские министры собираются поехать в ту часть Косово, где компактно проживают сербы, чтобы рассказать им о позиции Сербии. Вот это интересно, это может быть и конфликт, потому что как поведут себя и военно-полицейские силы.
Это может возникнуть серьезная проблема, конечно, потому что несущие там, скажем так, боевое охранение европейские части, они ведь принадлежат тем государствам, которые признали независимость Косово, и они визит с их точки зрения министров соседнего государства могут расценить как невозможное, конечно.
С другой стороны, там очень тяжелая ситуация, которая сложилась в некоторых административных институтах в части Косово. Я не буду говорить, там заверяют, что работают на вот, скажем так, албанской части Косово. Работают институты более-менее, и полиция работает. Но вот здесь есть взаимные препятствования. Например, сербы не хотят, чтобы выходили на работу албанцы, албанцы не хотят, чтобы сербы. И вот такое вот противостояние в судах и еще где-то.
Мне кажется, что вот такая позиция, которая была занята, что нет, мы не допустим, в принципе, отделение Косово, она была не точна еще и потому, что не подумали, а как все-таки, когда это произойдет, будет решаться судьба, жизнь, повседневная жизнь живущих там сербов. Об этом никто не хотел просто думать.
Ну да, легко поставить одну из шести звездочек, там вот там шесть звездочек на флаге, которые обозначают народы, живущие в Косове. Но легко поставить их рядом. А сделать-то трудно.
Конечно, нет, и совершенно непонятно, как это будет происходить, но никто не приложил для этого никаких усилий, надо сказать, что это... Весь спор сводился к тому, когда произойдет объявление косовскими албанцами своей независимости. Никто не обсуждал вопрос, а как это будет практически происходить. Ну, в частности, Россия, которая занимает такую жесткую позицию. Мы не признаем, и все. И сербы мы тоже не признаем, и все. А при этом подумаем, ну хорошо, а если это произойдет, то как? Как дальше жить живущим там сербам?
Ну так ничего же нельзя сказать. Ничего же нельзя сказать сейчас, пойти дальше. Например, нельзя сказать властям и европейцам, вот ЕСовцам, которые там в Косово, нельзя сказать, громко сказать, соблюдая, кто тронет серба, там, перефразируя Милошевича, но уже в нормальном понимании, кто тронет серба, там, там будет плохо.
Нет, они следят.
Там нельзя, значит, это значит признать, что есть какая-то администрация отдельная.
Нет, как раз европейские части, там, натовские, они следят за тем, чтобы там ничего не происходило. Они, по существу, развели эти две общины. Это они все делают. Это-то они делают. Вопрос уже...
Я имею в виду, нашим нельзя сказать.
Да, конечно. Вопрос относится... Вопрос к сербскому руководству. Как оно будет теперь заботиться о оставшихся там сербах?
Ну, вот поездка министров, это шаг в каком направлении?
Это шаг, мне кажется, в неправильном направлении, потому что это скандал.
А что могло... А что в правильном направлении было бы?
Ну, давать советы в таких делах,
да нет, дело неразумное,
но
прикинуть.
Я предполагаю, если бы Россия чуть-чуть заняла бы более мягкую позицию, она, возможно, была бы подходящим как раз посредником в регулировании этого вопроса, потому что надо найти какого-то посредника, и нужно определить каким-то образом статус тех сербов, которые захотят остаться на территории Косово. Вот на территории Косово, провозгласившего себя независимым государством. Но надо решить это практический вопрос. Тут дело не в теории, мы не признаем, не признаем. Есть практический вопрос. Там живут сербы, о них надо как-то позаботиться. Кто-то должен это сделать, кто-то должен был принять это на себя. В частности, Россия могла бы это сделать. Ну, что-то надо сделать с этими людьми. Кто-то, возможно, скажет, я никогда не буду там жить. Значит, надо помочь уехать. Кто-то скажет, я хочу здесь остаться навсегда. Нужно найти механизмы, которые обеспечили бы им нормальную жизнедеятельность. Договариваться с Приштиной, чтобы были какие-то открытые каналы общения, чтобы люди могли приезжать, уезжать, торговать, я не знаю, получать что-то из Сербии и так далее. Ну, это серьезная проблема.
Но это нельзя делать, потому что это будет означать, мы признаем де-факто.
Ну, вот...
Там, вот любой такой, вот такая речь, любая в Белграде, это будет...
Значит, надо найти какое-то государство, которое бы это на себя взяло. Значит, ну, Россия-то могла бы. Вот, это, вот тут, и, в этом и есть роль великой державы. Ну, надо позаботиться. Потому что декларация – это легко, а позаботиться –
Кстати, вот в области декларации тоже они могут быть разные. Вот очень интересное заявление сделал Сергей Лавров. Сделал. Оно относится к Боснии и Герцеговине. И несколько раз повторяла российская сторона, что Босния и Герцеговина должна строиться на Дейтонских соглашениях, и что она, вот это очень любопытно, ну, как это называется условно, мусульмане, хорваты и сербы, обеспечивать их интересы. Вот. То есть Россия дала понять, что она не будет поощрять вот такую дальнейшую перегруппировку, вот эти все заявления там Республики Сербской, вот, что мы, а мы теперь войдем, присоединимся к Белграду.
Развал Дейтонского соглашения был бы катастрофой для всех, кто там живет, и для сербов, и для герцеговинских хорватов, и для босняков. Это было бы абсолютно катастрофой. Это было бы возобновление боевых действий. А там только-только, в общем, как-то отошли эти общины. Там ведь произошло большое переселение народов. Ведь они же все из Сараева, который был многонациональным городом, сербы уехали. Значит, хорваты к себе там в Герцеговине сконцентрировались и так далее. Все это произошло. Они разделились по национальным общинам. И вроде там сейчас никого не убивают. Уже большое достижение, если сравнить с тем, что было. Если там начать сейчас произносить фразы, ах, вы так поступили с нами в Косово, тогда мы, ну, это опять вернуться к ситуации войны, когда все друг друга убивали, войны, в результате которой Сербия всего и лишилась. Вот ведь нельзя забывать, что. То есть кто-то думает, нет, мы сейчас возьмемся за оружие, мы что-то сделаем, и что? Это уже было, это война, в результате которой Сербия лишилась этих территорий и обездолила этих людей. Конечно, надо договариваться спокойно. Я говорю, что надо сейчас позаботиться о судьбе сербов, живущих на территории Косово. Надо найти посредников, найти механизмы. Для этого у нас есть Министерство иностранных дел.
Вот Кирилл из Петербурга спрашивает. Я напоминаю, что номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. Спрашиваю, все-таки были какие-то комментарии российского телевидения по Семину или комментарии властей? Вот имеется в виду вот эти высказывания ведущего программы «Вести плюс», который уже получили отклик Министерства иностранных дел.
Азорни Джинджичи?
Да.
Вы знаете, эти слова Азорни Джинджичи позвучали с той минуты, как он был убит. Я считаю это довольно мерзким делом, потому что человек был убит. Причем он убит был сотрудниками спецназа сербской госбезопасности. Убит после того, как сербское руководство во главе с премьер-министром Джинджичем приняло решение о такой тотальной борьбе с коррупцией, с организованной преступностью в стране. Частью этой преступности и были люди в этих там их беретах, вот эти спецназовцы. То есть это было не политическим, это было и политическим убийством, но это было в первую очередь, как я понимаю, убийством в попытке приостановить вот это вскрытие.
То есть у него больше вот такого политического, это бы больше было ореола и такого возможного оправдания.
Нет, это да? тоже было, потому что там, конечно, силы, которые группировались вокруг Милошевича, они рассматривали как политического противника. Но непосредственным мотивом, как я понимаю, было, конечно, стремление избежать вскрытия этих язв. Там ведь в ходе войны сформировались преступные кланы, которые наживались на войне. В этом же весь ужас состоит, в том, что они наживались на контрабанде, там, на рэкете и так далее. И Зоран Джинджич пытался это вскрыть, его правительство, демократически избранное правительство. Зоран Джинджич был человеком, конечно, очень непростым, совершенно не идеальным. Он был профессиональным политиком, как все они там. Но он пришел, законно избранный премьер-министр, он хотел вывести Сербию из этого состояния постоянной войны с соседями и с собой. Он хотел начать там нормальную жизнь и в том числе уничтожить это наследство войны. За это он был убит. Поэтому говорить о нем как о марионетке, это выразить глубочайшее презрение к сербам, которые его избрали премьер-министром, которые его поддерживали на протяжении многих лет, был вождем, в первую очередь, сербской молодежи, то есть будущего Сербии. Так сказать, говорю, это выразить свое презрение к Сербии. Я удивляюсь.
Но с другой стороны, вот я понимаю, что да, вот здесь нельзя такое, может быть, не всякий раз неуважение к стране, если мы что-то говорим не то о ее лидере.
Нет, если назвать его марионеткой, значит сказать, что вы, ребята, проголосовали за марионетку. То есть вы не способны сделать, вот вы сербы, значит, вы не способны сделать выбор. Вы проголосовали за марионетку. Ну, как так не уважать людей? Почему? Они осознанно совершили этот выбор. Они понимали, что им нужно изменить курс страны. Они его, в общем, изменили. Они вышли из состояния войны. Сейчас вот ужасная история. С Косово стоит в том, что вновь вспыхивают эти чувства, помноженные
на... То есть, если мы признаем, что это страна, в которой существуют демократические выборы, что существует нормальный выбор. Ну, а когда мы говорим, например, об Ахмадинеджаде, очень нехорошие вещи, очень часто говорим.
Мы не говорим, что он марионетка чья-то. Он не марионетка, он избранный был.
Ну, да, конечно, марионетка, его трудно назвать. Марионетка это... Можно сказать, марионетка Айятолла, но это не будет правда.
Нет, не будет правда. Конечно, он тоже победил на выборах и так далее. А марионетка это тот, кто пришел без выборов. Или пришел из таких выборов, которые выборами назвать нельзя. Вот тогда можно говорить о марионетке.
Ну вот Светлана пишет нам, что Сербия потеряла все, потому что ее ждали сербские Горбачевы, Явлинские, Гайдары, а не потому что началась война.
Если бы там было бы какие-то, были бы какие-то другие политики нормального склада, там не началась бы война, Югославия, может быть, поделилась бы, но не таким бедственным образом, Босния и Герцеговина уходить вообще не хотела, предлагала мягкую конфедерацию, сербы, Милош сказал, никаких конфедераций, сербские земли будут наши, в результате лишился этих земель. Это, к сожалению, у нас люди очень часто делают выводы, не зная все сложная история. Югославская история современная, она очень сложная. Надо все-таки сначала в нее углубиться, потом будет понятно, как и что произошло.
Предстоит саммит НАТО, встреча глав государств-членов НАТО, и на эту встречу приглашен президент Путин. Разговор о Косове наверняка будет. Возможен ли какой-то такой, ну, прагматический разговор с НАТО России по поводу и Косово, и про...
Это зависит...
И решение вот этого уравнения, кстати
это
говоря.
Это все зависит от нашего желания. Но поскольку опять торжествует точка зрения, что как вот все свое детство я слышал, НАТО-агрессивный блок, и на этом размышления заканчиваются. Вот если на этой фразе ставить точку, то какие бы то ни было реальные переговоры становятся невозможными. К сожалению, у нас политики вот немножечко продвинутся вперед по пути понимания, что надо с этими людьми ладить. Потом опять, это агрессивный блок, нечем с ними разговаривать. Вот и все. Потом удивляемся, что-то вокруг все страны вступают в НАТО. Вот никто не подумает, а почему вот эти государства так стремятся вступить в НАТО? В чем тут дело?
Эта встреча, кстати, будет очень любопытной, и надо будет внимательно за ней последить, потому что, скорее всего, это последняя международная крупная встреча Путина как президента.
Я не думаю, что Владимир Владимирович уходит из большой политики международной. Нет такого ощущения.
Ну, как президента, ну, формально. Все-таки не премьер-министр.
Я живу в стране, в которой вот эти формальные названия, мне кажется, никогда не имели большого значения. Никита Сергеевич Хрущев ездил по миру в роли члена президиума Верховного Совета СССР. Ничего не мешало.
Это когда?
Это
когда
пока он не был главой правительства, до 1958 года.
До 58-го
они ездили
года.
Вдвоем с Булганином.
Булганин,
а он член президиума Верховного Совета. Булганин сидел и молчал в основном. Так что не проблема. Не вижу проблем.
В спиче господина Семина высказывания Джинджича были не единственными фразами, которые оскорбили сербов и их выбор Натальи. Ну, тем более. Мы говорили о том, чтобы завершить эту историю, потому что здесь, конечно, это вполне скандальная вещь, но реакции не было никакой, насколько я понимаю, вот до сих пор. Ничего вообще не слышал.
Я думаю, что у нас в руководстве существует такая же точка зрения. Я не знаю коллегу-журналиста, не знаю, кто писал эти слова, но не думаю, что это была чья-то частная инициатива. Думаю, что такое мнение существует. Если сербский политик считает необходимым договариваться с Европейским Союзом, ставить вопрос о вступлении Сербии в Европейский Союз, то все, значит есть западная марионетка. Такое существует в головах у людей. Ну что ж с этим?
Сергей говорит, сейчас Турция проводит операцию против курдов. Вот как ее расценивать с точки зрения и международного, и права, и политики?
Это чудовищно. Вот судьба курдов, я много лет этим занимаюсь, судьба курдов абсолютно никого не волнует. Вот, скажем, весь арабский мир сконцентрировался на проблеме палестинцев. Это серьезная проблема, но проблема курдов значительно хуже, острее и болезненнее, но только никто не хочет за них вступаться, за исключением каких-то отдельных общественных фигур. Вон жена покойного президента Миттерана была, еще несколько человек, всего по всему миру. Это народ, разрезанный на несколько государств, причем в этих государствах их даже не признают национальным меньшинством. Вот Турция, не признает, что у них есть какие-то там курды. В Иране не признают вообще деление национальных меньшинств, только по религии. Курды – несчастный, разрезанный народ, лишенный своего государства и какой бы то ни было надежды на государство. Неудивительно, я не оправдываю никакого терроризма, я просто говорю, что неудивительно, что при таком жестком подавлении национального движения там вспыхивает террористические акции. И первое курдское образование, такое, оно никем не признано, все, возникло на севере Ирака. Оно охраняется натовскими войсками, американскими, еще со времен Первой войны в Персидском заливе. Тогда Соединенные Штаты дали им возможность как-то жить, чтобы их войска Саддама травило химическим, потому что деревни были целые, выжжены химическим оружием, травило их Саддам. Дали возможность американцы курдам там на севере зажить какой-то своей жизнью. Но беда состоит в том, что они тесно связаны с курдами, живущими через границу в Турции. А Турция железной рукой подавляет всякое курдское движение, всякое курдское. Это отвратительно. Но беда, следующая беда состоит в том, что как надавить на Турцию? Потому что для нее это принципиальный вопрос. Вот как угодно можно воздействовать.
А кто-нибудь хочет надавить?
Конечно, Соединенные Штаты, насколько мне известно, пытаются это сделать, потому что это же вредит еще и ситуации в Ираке. Очень сильно вредит все это, и потом все это может полыхнуть. Но Турция не поддается давлению. В этом вопросе не поддается давлению.
Да, выхода нет.
Но во всяком случае судьба курдов – это действительно серьезная проблема. Я крайне сожалею, что ей совершенно не уделяется внимания. А курды, кстати, у нас на территории Советского Союза всегда жили. А курды есть и в России какое-то количество иммигрирующих. Там иногда их встречаю где-то. Это очень хороший, симпатичный.
Я знал, у меня были приятели курды.
Когда-то Советский Союз поддерживал курдов, но в силу политических причин, иранских курдов поддерживали в борьбе против шах, а потом тут же потеряли к ним интерес. Иракских курдов, когда их травили газом, не вспоминали о них, никто их не поддерживал.
Ну да, такой один из забытых народов. И все соседи боятся, как огня, возникновения курдского государства, даже теории.
Нет, просто ни одно из этих государств, на территории которых живут, никогда не позволит это сделать. Тем более, вот эти государства – Турция, Иран, Сирия. Ну, кто же
курдская
делает?
Проблема, она существенна для перспективы Турции вступления в Евросоюз?
Нет, вступление в Евросоюз, там есть другие проблемы, которые их волнуют. Вот, на курдскую все закрывают глаза. Ну, все закрывают глаза. Ну, вроде как это ваше внутреннее дело. Но никто не хочет озаботиться еще этой проблемой. Палестинская проблема почему так вспыхнула? Потому что есть достаточное количество государств, которые ее используют и разжигают это пламя и так далее. А здесь никому, некому вступиться.
Нет, там есть еще и для тех государств, которые поддерживают борьбу палестинцев, для них существует вот кость в горле еще.
Конечно.
Ближний Восток существует, этот факт существования государства Израиль.
Нет, использование палестинцев в борьбе против Соединенных Штатов, Запада, кого угодно, это замечательная сфера приложения сил, которая позволяет этим государствам играть такую важную роль в мировой политике, конечно. Но никто не заботится. Если бы эти государства, кстати, заботились о палестинцах, то палестинское государство отмечало бы сейчас 60 лет через пару месяцев.
Так, ну, здесь мы с вами еще поговорим на разные другие темы, о которых вы захотите спросить. Я только напомню вам средства связи. Плюс 7-985-970-45-45. Это номер для СМС. Ну, вполне возможно, кстати говоря, что мы включим сегодня и телефон ради разнообразия. Но все это будет через несколько минут.
Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем. Леонид Млечин «Особое мнение» ведет программу Сергей Бунтман. Плюс 7-985-970-45-45. Разнообразные вопросы пришли. Уважаемый Леонид Михайлович, как вы относитесь к временному переносу Соловецкого камня? Не будет ли это поводом для восстановления памятника Дзержинского, о чем еще в 2003 году говорил Лужков? За эти 5 лет российский народ так подготовили, что он и не будет против, уверен.
Ну, точно, да, поставят памятник, я думаю, мало кто на самом деле найдет себе силы возразить, но надеюсь, что это не произойдет. Или вернее так, я бы поставил памятник Дзержинскому на том месте, где существовал ВСНХ, Высший совет народного хозяйства, которым он руководил, тогда был орган руководства тяжелой промышленности. Там можно поставить ему памятник, потому что он очень неплохо руководил отечественной промышленностью.
А где был ВСНХ?
На Варварке.
Ой, не надо, это деловой двор, это гениальное, это гениальное произведение.
Нет, я пошутил, но если кто-то вот так дорожит памятью Дзержинского, то можно дорожить его деятельностью на посту руководителя отечественной промышленности, потому что он проявил тогда полное понимание, призвал реальных специалистов и действовал в общем почти рыночным образом. Некоторые фразы можно процитировать, как будто Гайдар писал. А вот что касается его деятельности в роли руководителя карательных органов, то поставить его памятник, это вот сейчас, ну, стоял бы, а вот сейчас поставить его вновь, это вновь как бы прочертить вот эту прямую линию, признать себя наследником того, что тогда делалось. Ну, это было бы ужасно.
Но тревога с Соловецким камнем, который там будут работы производить, склерики, вот, и собираются его временно убрать. Как-то очень боязно, что он не вернется.
Да лучше бы не трогать. Да вот есть какие-то вещи, лучше бы не делать, вот не трогать. Лучше бы там памятник поставить вместо этого камня, как было обещано. Уж сколько, 1,5 десятка лет прошло. Лучше бы памятник поставить. Тут так уважительно было бы к согражданам. ставшим жертвой.
Ну, по-моему, это совершенно невозможно.
Невозможно совершенно.
Чтобы в России современный поставили памятник жертвам политических репрессий.
Нет, это совершенно невозможно, потому что если так вот почитаешь, скажем, военную печать, то все вот эти люди, которые совершали чудовищные преступления, они вновь вспоминаются, ну, там чуть-чуть, ну, были какие-то отклонения, были ошибки, но в целом какие были мастера, какие профессионалы. А чудовищные, ну, люди, просто убийцы, причем некоторые его своими руками убивали. Понимаете? Ведь там все так страшно замешано. Вот по ленинградскому делу был расстрелян бывший начальник управления ленинградского НКВД Кубаткин. И он числится как жертва репрессий. А карьера его политическая началась с того, что он поехал в лагерь и организовал своими руками убийство Радок. Он привез с собой заключенного, которого за это освободили. Организовал это все в камеру. Тот пришел и убил его своими руками. За это Кубаткин. Началась его карьера высокая. Он там был просто оперуполномоченным, пошел вверх. Но это же просто уголовный преступник. А они в истории сохранились. Уважаемые люди.
Ну да. Ну, лучше бы действительно не трогали.
Лучше
сейчас
не
как
трогать,
раз
да.
Мемориал пытается получить и гарантии, если необходимо будет его передвинуть. Гарантии восстановления и, во всяком случае, и просит.
Ну, лучше бы не трогать, тоже. Не позориться уж как-то.
Да. Здесь еще нам задают вопросы. Вопросы об Оскаре.
Я не смотрел.
Вопрос об Оскаре. Но здесь какой главный вопрос у российских граждан? Почему не дали 12 и почему не дали казахскому фильму?
Я боюсь об этом судить. Я не смотрел этих фильмов. Я никогда не видел церемонии Оскара. Очень далеко от кинематографа.
Никогда,
да? Никогда не видел церемонии этой, да. Очень далеко
от кинематографа. Ну как же так, когда
вскрывает конверт? Нет, нет, нет. Я только могу сказать, что я участвую вот в присуждении телевизионных премий. У нас есть своя ТЭФИ. И некоторые ТЭФИ даются очень странным образом. Могу сделать вывод, что все премии иногда даются странным образом.
Нет, ну вот то, что не получил, например, Никита Михалков, вы не считаете, что это заговор?
Нет, вот этого я точно не считаю, да, потому что вот уж по поводу заговоров, это просто смешно всегда. Я, кстати говоря, даже предполагал, что уж скорее дадут Анджея Вайда за «Коты», потому что Вайда ни разу не получал, насколько мне известно, этой премии, он выдающийся кинорежиссер. Ну, нет, вы сделали свой выбор, но такой у них взгляд.
Но саму «Коты» надо посмотреть просто для того, чтобы сделать выводы.
По-моему, что... все сделано, чтобы ее российский зритель не смог увидеть, насколько я понимаю, в прокат она
в прокате вряд ли будут, да. Показы. Будут показы, ну и я очень надеюсь, что будет и DVD. Нормально.
Я, вообще говоря, очень надеялся, что это дело будет доведено до конца, ведь главная военная прокуратура провела следствие, это огромное, многотомное, все было сдано в архив, и сейчас опять утвердилась точка зрения, что, значит, НКВД к этому никакого отношения не имело, что это какая-то провокация и так далее, опять живет страна с этим ощущением. Потом немножко удивляется, почему у нас с поляками проблема. Никто не хочет понять, что Катынь для поляков — это самая страшная трагедия за всю историю Польши. Даже не раздел Польши, а именно Катынь. Потому что разделы Польши еще какими-то продиктованы, какими-то там геополитическими построениями, хоть у них какая-то минимальная логика, она ужасна, отвратительна, ну хоть что-то. А просто такой хладнокровный расстрел пленных, вот просто так вот, жутким образом, это не может объяснить никто. И самое ужасное, когда вот отрицать это все, это значит как бы брать на себя эту ответственность, то есть соглашаться с теми людьми, которые это сделали, я просто не могу понять, почему нынешнее население России должно разделять эту ответственность, почему мы должны ассоциировать себя с этим. Надо от этого наследства отказаться и сказать об этом, что мы отказываемся. И не только полякам, а самим себе в первую очередь сказать.
Нет, ну возникает же история, как и в этих писаниях замечательных, и статьях, которые в последнее время снова стали. Кажется, им уже невозможно было появиться этим статьям, потому что действительно были большое расследование, была комиссия. И та комиссия, которая в 43-м году это все расследовала, ее абсолютно ложные результаты
были. Не просто комиссия, целое следствие. Главная военная прокуратура провела,
да.
Как полагается, все следственные действия. Там провели все акты экспертизы. Это огромное дело. Есть заключение по этому делу, из которого все совершенно ясно. Говорится, что этот расстрел был осуществлен с санкцией советского руководства и так далее. Все там указано подробнейшим образом. Просто дело не стали доводить до суда в связи со смертью вероятных обвиняемых. Вот и все, по этому формальному признаку. Поэтому и осталось как бы все без вердикта, это теперь дает возможность продолжать говорить о том, что, значит, никто к этому не имел отношения. А зачем нас всех мазать этой грязью?
О, Господи. Трофим Денисович говорит, что он очень переживает отставку Кастро. Не надо, пожалейте себя. И ничего над собой не творите.
Второй Кастро уйдет в отставку, тогда,
пожалуйста. Ну да, вот хотя бы сейчас все-таки страна в руках. Ну вот что вот такое? Что там будет? На 5 лет дали Раулю мандат руководства. Вот коротко, если сказать.
Все будет абсолютно все то же самое. Они что, политические противники, что ли? Они жили душа в душу. Ну, какие-то у них там были разногласия. Один, может быть, там кофе любит, а другой чай, вот и все. Но они вдвоем и управляли страной всегда. Причем, мне кажется, даже у Фиделя-то более широкий, что с более широким взглядом. Рауль, мне кажется, более узкомыслящий. Ничего там не будет, пока эти ребята управляют страной. Никаких у меня шансов нет. Это как разговор о том, что после наших выборов придет новый человек, и в стране все изменится.
Тут нам говорили, что вы можете сказать там о выборах, а мы, честно говоря, забыли. Уже Медведев фактически как президент разъезжает.
У них что, разногласия с Путиным? Что, разным курсом, что ли?
Ну, будет либо кое-что, наверное, будет все-таки любопытно.
Нет, ну как всегда будут какие-то люди, должности освободятся, появятся
новые начальники. Мы будем говорить по факту. Все, это было особое мнение Леонида Млечина. Всего доброго. В 19:00 Даренко будет высказывать свое мнение.